Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня мы будем говорить о высоком. Мы будем говорить о любви как страсти, о любви как таком высшем проявлении человеческого в какой-то степени духа, наверное, да, в какой-то степени. И сегодня у нас в гостях преподаватель школы здравого смысла Владимир Анатольевич Ткаченко-Гильдебрандт, писатель, переводчик, публицист, историк, который непосредственно занимался переводом этой книги на русский язык. Владимир Анатольевич, добрый вечер. И
да,
непосредственно человек, который организовал, скажем так, вот всю подготовительную работу. Первый раз у нас в гостях сегодня Максим Николаевич Сурков. Мы рады его приветствовать. Потом Владимир Анатольевич нам его по ходу нашего повествования представит в более полном объеме. Мы еще предоставим слово Максиму Николаевичу, безусловно, тоже в нашем эфире. У меня сразу первый вопрос к Владимиру Анатольевичу. Владимир Анатольевич, вы перевели книгу про любовь, про вот эти вот искры, которые горят между мужчиной и женщиной. Что подвигло на это? Как пришли к этому? Откуда вообще это все взялось? Почему появляется эта книга именно сейчас? Она написана французским автором в 19 веке же, да?
Она написана в 20 веке. Это практически современный автор. Если учитывать то, что он умер 6 декабря 1985 года. То есть, ну, относительно, ну, скажем так, по меркам мировой истории, относительно недавно. И, естественно, в общем-то, мне лестно было переводить эту книгу, потому что это швейцарский классик. На самом деле швейцарский классик. Ну, что, в общем-то, фигура Дени де Ружмона, она известна, скажем, в интеллектуальных кругах России как философа, антрополога, да, скорее это все-таки у него историческая антропология, да, посвященная вот таким понятиям, как любовь, страсть, просто любовь, христианская любовь, любовь эрос и любовь агапе, да, то есть любовь эрос – это, значит, чисто такое вот эллинистическое, языческое, это любовь в понимании Платона, платонической философии, и, собственно, агапе – это христианская любовь. Значит, я хочу сказать следующее. Значит, интересно то, что вот получается, что вот эта книга, которую автор практически писал всю жизнь. Значит, в 1939 году, как раз накануне, буквально, да, там получается за несколько месяцев до начала, за два месяца до начала Второй мировой войны, он эту книгу написал, естественно, собирал сначала материалы. Эту книгу написал, ему не было еще и 33 лет, то есть он достаточно молодым человеком написал. И интересно то, что его уже комментарии к этой книге в 70-х годах, ну, видишь, в общем-то, как развился, значит, он благодаря этой книге, в общем-то, благодаря вот тому, что он ухватил, вот именно схватил, вот я не знаю, как это, наверное, драйв там, я не знаю, что он, схватил вот эту вот творческую удачу за хвост, в общем-то, и написал блестящую книгу. С другой стороны, конечно, она читается на одном дыхании. Автор привлек очень много материалов, особенно уникальный, конечно, материалы, касающиеся эротики трубадуров средневековых, да, это 12-13 век. Вот, что такое любовь в европейском понимании этого слова? Отличие этой любви от нечто подобного в культурах Индии и Китая, то есть там, в общем-то, совершенно иное. Вот, и действительно, посвященное... Мы знаем, там, скажем, были французские классики, которые в XIX веке, значит, писали, которые, ну, историки морали, скажем, историки морали, историки нрава. Был такой известный историк, если мне не изменяет память, австрийский Фукс, который написал тоже, у него много томов, посвященные именно европейским нравам, чувствам и так далее, и тому подобное. Но эта книга уникальна совершенно в ином, значит. Она уникальна то, что он подходит к понятию любовь, страсть, понятию любовь, страсть, эрос, агапе, именно с религиозной точки зрения. И для него несомненно, что для него несомненно отношение, вот, допустим, Тристана и Изольды, это, в общем-то, экзальтация именно страсти, как он и описывает. И конечное уже произведение, которое отлично передает именно эту страсть, то есть это, как он называет, любовь к любви, у него есть такое понятие, то есть не просто любовь к человеку, к объекту, скажем, обладание, ну, как угодно, да, а именно любовь к любви, то есть любовь к любви – это любовь к страсти, то есть, и, соответственно, это все в конце концов вырождается в нарциссизм, в конце концов, ну, и, собственно, мы видим по судьбе Тристана и Изольды именно развитие, как угодно, он считает это, в общем-то, он считает это в определенном смысле ну, такой вот чувственной, страстной деградации в определенном смысле. Но это мнение как раз Дениду Ружмона. Здесь любопытно отметить, значит, что Дениду Ружмон, он из семьи протестантских пасторов лютеран, то есть это Невшатель, это, в общем-то, единственный лютеранский кантон франкоговорящий, то есть, да, явление интересное, то есть это франкофоны, лютеране, правильно? Этот кантон долгое время находился в личной унии с кайзером прусской монархии, ну, в общем-то, еще с 18 века, то есть, ну, вот, интересное явление. Естественно, у него, его взгляды не совпадают с многими другими французскими теми же теологами, теми же философами католического направления, потому что вот как бы, значит, опять же, вот и что самое любопытное, да, и что самое любопытное, Максим Николаевич уже краешком, я знаю, там он знаком уже с текстом, и любопытное, к сожалению, следующее, что в конце концов автор воздерживается от каких-то, скажем так, принципиальных выводов. То есть, вот мне кажется, вот у него что-то... Либо он не захотел делать конкретные выводы. Это касается, конечно, будущего Европы, тайны Европы и, собственно, именно ереси, которая, ну, по...
У тебя выключился микрофон, Владимир Анатольевич.
Да-да-да, алло.
Да,
да, значит, да-да-да. Именно ереси, которая оказала огромное влияние на развитие европейской культуры, и, собственно, да, и, собственно, да.
У меня вопрос, сейчас, секунду, буквально секунду, да, да. Потому что мы заинтриговали всех любовью и страстью. Сейчас мы пошли несколько, скажем так, такой вот первый вопрос. Это история Тристана и Изольды, я правильно понял?
Это история, скажем так, это история Европы на фоне Тристана и Изольды. На фоне Тристана и Изольды.
Чтобы нашим слушателям просто напомнить, они, может быть, не знают. В двух словах, сюжет Тристана и Изольды. Они полюбили друг друга, но смерть их разлучила, да? Там, ну, с счетом, значит, то есть...
Да, там,
почему,
ну, там
он взял есть, именно за...
Там есть одно «но». Дело в том, что когда... Значит, он же для своего дяди вез невесту Изольду из Ирландии, Тристан, и просто-напросто служанка Бранжьена перепутала, и они выпили случайно, значит, приворотное зелье или травяное вино. И, собственно, это травяное, с этого травяного вина и началось развитие их страсти. И, значит, здесь в определенном смысле, конечно, действующая, ну, скажем так, действующая силы необходимости, силы судьбы. Вот так это вот травяное вино. То есть в определенном смысле оно, как правильно говорит Дениду Ружмон, оно оправдывает, как бы это определенное алиби такое. И, значит, и почему так все происходит? Дело в том, что вот это страсть, она существует только тогда, когда есть между ними препятствия. Между ними, между Тристаном и Изольдой. Либо это дядя, король Марк, значит, Британии. Имеется в виду Британии, как раз это бретонский роман, бретонский эпос. и вообще весь цикл «Короля Артура» – это все бретонские романы. Значит, либо это, когда есть препятствие, между ними страсть, препятствия нет, вот как они вдвоем ушли в лес Муруа, значит, и они, по сути, жили уже в целомудрии, между ними меч лежал, вот. Значит, как только она решает, Изольда, вернуться к своему мужу, королю Марку, то опять между ними разгорается эта страсть. Страсть как последствие вот именно этого приворотного зелья или травяного вина, которым Брангьена, ну, в немецкой версии это Брангейн, служанка Изольды напоила их совершенно случайно. Вот, значит, в двух словах. И на фоне этого, естественно, сквозь призму этой легенды высвечивается вся история Европы. Причем история не столько политическая, а скорее духовная и культурная история Европы. Вот в этом уникальность этой книги, потому что, значит, там говорится вообще по-новому, дана трактовка куртуазной поэзии. Что такое куртуазность? Да, вот куртуазность. Ну, наверное, куртуази по-французски, ну, куртуазность, наверное, по-русски. Я так перевожу, потому что я считаю это корректнее, именно куртуазность. Поэтому, естественно, вот в этом уникальность этой книги. И, конечно же, это на фоне различных споров теологического характера, ересиологического, потому что, в общем-то, как оказывается, во многом эти легенды, они передавали ту ересь, альбегойскую, катарскую ересь, чем был поражен как раз юг Франции на тот момент, где существовала, ну, скажем так, достаточно сильная община, именно альбегойская, катарская, и, собственно, против которой был проведен в XIII веке под предводительством Симона де Монфора и баронов Северной Франции крестовый поход, очень жестокий крестовый поход. Вот. И, в общем-то, с деятельностью этой ереси связана, с другой стороны, деятельность такого франко-каталонского святого, как святой Доминик, с которого и пошла, кстати говоря, инквизиции. То есть он создал в Тулузе Домус Инквизиционис, ну, собственно говоря, дом расследования. Ну и, соответственно, вот в двух словах это вводная такая. Книга потрясающая. Книга очень, несмотря на то, что, в общем-то, это не роман, скажем, да, это книга. И следующее, вот какой момент надо подчеркнуть. Само слово «роман», то, что мы употребляем, да, это слово как раз, хотя я французский для меня практически второй родной язык, но для меня было откровение, что, собственно, это слово «роман» идет с романского языка. Романский язык – это был язык юга Франции. И, собственно, романтизм, роман идет все оттуда, идет со Средневековья. Вот. Поэтому это то, что было связано вот с этой культурой юга Франции, потом, правда, уже в Британь, нынешнюю Британь, и я имею в виду во Франции, которая Британь, Бретонь, уже перекочевал вот этот роман, и уже пошел вот цикл романов, как раз посвященный и Тристану Изольде, и циклу циклу короля Артура и рыцарей круглого стола. Вот преамбула.
Владимир, а скажи, пожалуйста, ты говоришь, прослеживается судьба Европы, но мы книгу не читали, поэтому я могу себе позволять задавать иногда даже глупые вопросы. Да-да. Прослеживается вот там, то есть, ну, грубо говоря, отношения любви, страсти, которые, да, вот препятствия, о которых ты говоришь, да, там уединение, возвращение. То есть это все рассмотрено с исторической точки зрения, я так понимаю, да, какой-то? То есть и из этого делаются какие-то выводы, да, относительно, да, скажем так, вот там пристрастие или непристрастие. Вообще помогает эта книга раскрыть, ну, хотя бы европейский характер второй половины вот этого самого нашего 20 века? Или это, ну, не о том речь?
Ну, в общем, конечно, то она есть помогает.
Я сейчас поясню свой вопрос, потому что он очень важен для меня, во всяком случае. Является ли эта книга, как бы, скажем так, противовесом той атмосфере в определенной степени бездуховности, отсутствия вот этой самой, может быть, страсти, любви, большее стремление там к потребительству и к всему прочему, что было характерно для западной цивилизации перелом часа в конце там, 20 века. То есть он на какой волне это писал книгу? То есть
он
писал,
ну, я хочу сказать, он уловил точные моменты. Он считал, что, допустим, вся нынешняя западная вот цивилизация потребления – это вырождение мифа определенного. Вырождение мифа Тристана и Изольды, когда миф уже перестает нести в себе священное, сакральное содержание, а превращается в комиксы. Превращается в комиксы. И, собственно говоря, он показывает, что вся американская вот культура Голливуда, ну, в Голливуде есть прекрасные фильмы, безусловные фильмы, которые может понять только посвященный. Но вот эта массовая культура – это вырождение того же мифа, в общем-то, да? И не надо забывать, что, допустим, та же Америка, она, значит… И не просто ее основали протестанты, да, ну, такие строгие протестанты, там, допустим, лютеране, квакеры, но и, значит, представители различных манихейских сект, то есть были такие, то есть они, и, собственно, по культуре того же, значит, Голливуда, он здесь четко уловил, что дуалистическая природа у всего этого, вообще, кстати говоря, и у американского государства. Вот. И я хочу сказать, ведь я когда еще занимался вот, нынешним президентом, проигравшим Америке, ну там у них, в общем-то, вот эта дуалистическая мистика в таких, значит, фильмах, как «Темный рыцарь», она очень ярко показана. Другое дело, что, значит, это воспринимают далеко не все просто, понятно, да? То есть человек, знакомый с этим манихейским мистицизмом, он это воспринимает. Но, допустим, вот что самое любопытное, это подтверждает какие-то, в общем-то, мои наблюдения. Ведь все христианские ереси, даже вот недавно вот этот казус, который был на юге Красноярского края, когда вот этого товарища, город Солнца, который, значит, они все связаны именно с манихейством, они все дуалистические. И вот, вот эта секта Виссариона, она тоже конкретно дуалистическая, так же, как и другие русские секты, Малакани. Здесь мы, в общем-то, не отличаемся от Европы, то есть там был дуализм, были дуализмы, допустим, болгары, да, ну вот болгар называли дуалистами, потому что они во Франции, или бугры, потому что они во Франции эту принесли эту ересь, вот. Поэтому здесь у нас, ну, кстати говоря, он Россию не выделяет, у него Россия вот идет как часть, по его мнению, это часть западного мира. Ну, соответственно, в религиозном плане и в том же сектовеческом плане, потому что он изучал в том числе и русские ереси в Канаде, кстати говоря, вот, и как раз вот Духоборов, он считал это в чистом виде тоже манихейская ересь, вот. Единственное, конечно, он книгу написал на одном дыхании, может быть, надо было, как мне представляется, надо было расширить, потому что в 15 столетии в Европе существовало ведь официальное манихейское государство. Вот. Это манихейское государство, герцогство боснийское было. Вот. То есть там, вот, значит, официально, ну, естественно, там простой народ, он оставался. Либо это католики, это хорваты, либо... А верхушка была вся манихейская. И любопытен тот факт, что когда турки уже завоевали Боснию, Боснию, скажем так, да, когда они завоевали, то многие манихеи, они перешли в ислам, потому что это были представители верхушки городской, мещане, торговцы, в общем-то, дворяне, которым не хотели расставаться со своими привилегиями. И поскольку, значит, ислам облагал налогом раю, то есть иноверцев, но зато вот тем, кто прозелитам, которые принимали ислам, он лояльно относился. И так появилось, между прочим, на основе вот этого манихейства появилась именно вот такая боснийско-мусульманская славянская народность. Вот как бы вот почему-то он этот вопрос обошел. Но я предполагаю, почему он этот вопрос обошел. Это уже я напишу в вступительной статье, потому что он наводит на очень такие размышления, скажем, апокалиптического характера. Это я все напишу в своей вступительной статье. И все эти ереси, они, собственно, манихейского характера, все. И действительно, значит, нынешняя, ну, скажем так, вырождающаяся, как угодно там, культура или вырождающаяся западная цивилизация, это просто профанация, как он правильно говорит, определенного нарратива, именно определенного нарратива, сакрального нарратива, который выродился и превратился в эти комиксы. В двух словах.
Я понял. Спасибо большое. У меня вопрос к Максиму Николаевичу. Максим Николаевич, а что вас подвигло вот принять участие в этом проекте? То есть, что вас зацепило в конечном итоге? То есть, вот сама эта история Тристана и Изольды, скажем так, и ее там, ну, какие-то интерпретации или отголоски в нашей современности? Или все-таки те тенденции, которые наблюдаются, ну, и в человеческой цивилизации в связи с разрушением вот этих самых архетипов? Мы же здесь можем вести речь об разрушении определенных архетипов. Тристан и Изольда – это все-таки архетипы европейской культуры, да, в какой-то степени. То есть герой, есть любовь, есть, значит, вот это вот объект этой любви, есть страсть. Максим Николаевич, что вами двигало?
Ну, дело в том, что, будучи издателем, я нахожусь все время в поисках каких-то текстов, книг, которых мы могли бы издать, переиздать, найти, там как-то откопать какие-то темы и, собственно говоря, издать и показать читателю нашему. И к этой книге я уже несколько лет присматривался. Я знал об ее существовании, на нее ссылались разные люди интересные, выходили даже рецензии людей, которые ее читали, выходили какие-то отдельные главы, еще в 90-е годы отдельные главы публиковались в журналах. Но то есть вся такая книга уникальная, все про нее слышали, все ее хвалят, но никто ее не читал. И я несколько лет думал, что пора бы, конечно, вот этим заняться. И так мы с разных сторон подходили к этой книжке. Там один раз мы уже все договорились с переводчиком, но в этот момент из-за коронавируса заказанный нами экземпляр книги на Амазоне почему-то развернули и отправили назад. Сказали, через Германию ваш экземпляр не поедет. Мы его возвращаем во Францию. А почему? А вот по Кочану все не будет у вас, значит. И вот так, таким, через всякие препоны мы, собственно, к этому пришли. И когда познакомились с Владимиром, вот сейчас только вот становится понятно, насколько эта книга интересна. Потому что я просто о ней слышал, и мне хотелось ее издать. Вот. И мы сейчас находимся на пути к этому.
Я так понял, что это ваш первый опыт общения с Владимиром Анатольевичем, да, был? То есть вот именно
да, я читал его переводы, я в свое время очень интересовался книжками по алхимии, в частности, мне очень нравилось такое издательство, было в Киеве, «Автонор». В Киеве до вот этого Майдана дурацкого, там же был просто настоящий алхимический взрыв такой, там просто выходил, было несколько издательств, где работали очень интересные люди, я вот читал какие-то книжечки оттуда, ну, я почти все их прочитал, все собрал, они очень интересные. Вот. И когда мы подбирали, собственно говоря, человека, который бы разбирался в теме, ну вот так мы познакомились с Владимиром, начали сотрудничать.
Ну, я вам скажу честно, вот как человек, который давно знает Владимира Анатольевича, вам повезло. Вы, ну, на самом деле, достойного из достойнейших. То есть Владимир Анатольевич переводит не только, скажем так, текст, он переводит во многом и смысл, он настоящий толмач смысла. Владимир Викторович, у вас есть вопросы?
У меня вопросов нет, потому что их быть не может. Я когда вижу Владимира, у меня всегда повышается настроение. Вот его-то книги, в прямом смысле, он же имеет в отношении, да? Его-то книги пройдут века, в прямом смысле.
Но это на самом деле так. Книги, к которым прикасается Владимир Анатольевич, они крайне интересно и в историческом плане, и в познавательном плане, для расширения сознания, конечно, блестящая эрудиция, владение такой фактически совершенно историческим материалом, то есть умение проводить какие-то параллели. Вот сейчас никто же Владимир Анатольевич за язык не тянул, а он для меня прямо открыл целую веху истории, я про него и не знал. О манихействе, значит, в том самом, в боснийском герцогстве. Вот сейчас буду как-то вот читать, изучать эту тему, потому что для меня она вообще была, в общем-то, незнакомой. А у нас как со временем, Владимир Викторович?
Ну, еще 5 минут есть.
Есть 5 минут. Давайте, да, и к Максиму Николаевичу обращаюсь, и к Владимиру Анатольевичу. Вам слово. Вы хотели что-то важное сказать еще по поводу этой книги?
Я должен выступить, да?
Ну, наверное, да.
Да, дело в том, что, да, мы просто дело в том, что мы хотели еще прорекламировать нашу подписку. Мы объявили подписку на эту книгу на таком сайте специальном Planeta.ru, где всякие люди могут, собственно, поучаствовать в собирании средств на разные культурные проекты. И в том числе там висит вот страничка нашей книжки, и вы можете поучаствовать, то есть по специальной издательской цене ее выкупить заранее, чтобы нам ее покрасивее издать, поскольку мы хотим ее сделать не только умной, но еще очень красивой, то есть специальным образом сверстать в цвете, то есть это такая книжечка должна выдающаяся получиться. И это, собственно говоря, вот хотелось бы, чтобы вы это поддержали хотя бы информацию.
Под этим я перебью на секунду. Под видео, под сегодняшнее видео будет обязательно вся информация и ссылка на то, та ссылка, о которой вы говорите, где поддержка проекта и сбор средств. Все это будет, это уже есть.
Я могу сказать слушателям, что это не просто, скажем так, безвозмездно, там такая безвозмездная помощь. Нет. То есть они, если подпишутся, то они в конечном итоге эту прекрасную книгу получат. Я правильно понял? Да?
Мы не первый раз это делаем.
Как эта книга выйдет, книга в настоящее время практически переведена. Она готова к... Я правильно все говорю пока, да? Если говорю неправильно,
да,
книга
практически
переведена. Остались там какие-то буквально, у Владимира Анатольевича я слышал, там какие-то нюансы, он сейчас их дорабатывает и все прочее. Книга может быть запущена в, ну, грубо говоря, в производство, то есть она может начинать издаваться. И, ну, как по срокам, как вы определяете? 2-3 месяца пройдет, когда книга появится?
Мы вообще хотели бы, конечно, успеть к Новому году. То есть там вот так, как висит, вот, чтобы не прочь получить эту книгу 31 декабря. И пока что мы это можно сделать. Дело в том, что это такой процесс многофакторный. То есть в то время, когда Владимир Анатольевич переводит последнюю часть, мы уже верстаем первую, а редактор где-то посередине двигается, потому что там еще научный редактор работает, потому что там столько смысла скрылось, потому что я каких-то вставил сносок. Там очень интересные есть моменты, когда, например, Ружмон замаскировал в качестве какого-то такого указания нападения, замаскировал в одном из текстов, в одной из последних глав, указание на один из первых французских, вообще первый порнофильм в истории Франции. Там был замаскирован. И, да, то есть, ну как вот можно было читателя такой сноски вообще, такую сноску не подарить ему. И там очень много, это просто целый россыпь аппарата научного в итоге получается. Это будет очень красиво.
То есть,
очень
книга по своей сути получается даже никакого сравнения, наверное, с Дэном Брауном. То есть сама книга по себе, она определенного рода лабиринт, который...
Нет, у нас дело в том, что другие ориентиры. Дэн Браун для нас не авторитет. У нас другие авторитеты.
Для меня тоже, на самом деле, не авторитет.
И в то время, как приближающее к научной, могу сказать, что у нас по количеству вот сносок мы уже, в принципе, почти обогнали автора. То есть есть какое-то количество авторских сносок, но мы уже, в принципе, переходим. Это наши дополнительные, того, что мы подчеркиваем то, что ему казалось самым очевидно в 1939 году и 1972. А мы считаем, что для современного читателя это нужно раскрыть. Вот то, на что он ссылается, какие-то использованные цитаты, все это раскрывается специальным человеком. Все это просто очень сильно книгу красит.
Александр Гаврович, тут смотри, что получается. А как подарок к Новому году, вряд ли издательство успеет, потому что последние дни декабря не до этого. Но к 8 марта это шикарнейший подарок мужчинам, женщинам. И к 23 февраля, кстати, между наши российские пользы могут подарить нашим российским христианам эту книгу.
Ну вот, Владимир Викторович, дорогие слушатели, он человек, который такой вот очень мощный патриот, он не признает иностранных праздников. Там еще будет День Святого Валентина, 14 февраля. Тоже можно дарить. Чем какие-то сердечки послать.
Не надо нам эти праздники, этих Валентинов.
Мы наполняем смысл содержанием, значит, вот этой возможности подарочного использования этой книги. Друзья мои, ну что я хочу сказать? Владимир Анатольевич, что-нибудь в заключение хотите сказать? Нет? Да, пожалуйста.
Да, дело в том, что... Для меня удивительно была многогранность. С одной стороны, многогранность такого автора, как Дени де Ружмон, да? А с другой стороны, его вдохновение. То есть он на одном дыхании написал эту книгу, и я как переводчик это чувствую. То есть сама книга, она вырастает, ну, скажем, в некий эпос, посвященный, на самом деле, в некий эпос. Хотя она, естественно, в общем-то, правильно Максим Николаевич сказал, она не перегружена. У него сноски, кстати говоря, в отличие от там других французских авторов, он вегетарианец, в сносках, он не особо перегружает. Вот. И, в принципе, здесь Максим Николаевич правильно сказал, что надо дополнять какие-то вещи, да, чтобы человек просто более адаптированным был, когда подходит к этому достаточно сложному, кстати говоря, тексту. Вот. Ну, и, соответственно, какие-то вещи он уже переосмыслил в 1972 году, когда вот писал свои дополнения. Вот сейчас я ими и занимаюсь, этими по скриптам, скажем так. Но, опять же, выводы он никакие не сделал. Ну, то есть остается, скажем так, в определенном смысле это «Одиссея» и «Илиада». Вот, да, вот. В определенном смысле это эпос. Но меня, насторожило несколько иное. Да, вот, мне кажется, меня насторожило, честно вам хочу сказать, несколько иное. Что меня насторожило? Дело в том, что это когда сама фактура начинает перевоспитывать автора. Фактура. Он начинал книгу писать этот как такой вот ортодоксальный лютеранин, скажем, да, такой вот. А потом я уже смотрю, он начинает оправдывать какие-то юридические моменты, то есть войдя в них. Вот это интересные вещи. И еще я заинтригую читателя. Он будет говорить там уже под конец о западной тантре. Ну, многие знают, что такое тантра. И он эти элементы, этой западной тантрических практик, именно вот эти элементы увидел и в поэзии трубадуров, и в их ритуалах трубадуров. То есть для него, несомненно, трубадуры – это ересь, но это отдельная ересь даже была от катарства. То есть он так ее определяет, и совершенно верно. Поэтому, естественно, если сказать, вот, например, наша русская, вот еще что хочу подчеркнуть, вот наш русский вариант Тристана и Изольды, более, конечно, целомудренный, это, мне кажется, повести Петре и Февронии. Вот это наш русский вариант. Вот как, Но дело в том, что... И вот еще что надо понимать. Дело в том, что все-таки западная христианская духовность, он совершенно точно ее... Изначально, как протестант, он эту католическую духовность в лице мейстера Экхарда, Ризбрука удивительного, испанских мистиков, Терезы Авильской, Иоанна Креста, он ее считает еретической, и именно то, что вот как Игнатий Брянчанинов святой говорил, что то есть она прелестная вся, именно прелестная, то есть вот она эротическая и прелестная, то есть вот. А, соответственно, восточная духовность, восточная аскеза, она имеет, я имею в виду, православная восточная аскеза, она, конечно, имеет другой характер. Это бесспорно совершенно. Здесь он четко определил, что, собственно, Франциск Ассизский, он был катаром же, он был манихеем, только в манихеем в рамках Римской католической церкви, потому что манихейство там настолько развилось, что те же католические, католическая церковь вынуждена была дозволять эти сообщества. Вот так возник, кстати говоря, орден францисканцев. В чистом виде это манихейское, изначально манихейское патарианское сообщество, которое вошло в Римо-католическую церковь в виде ордена. Вот, собственно, что я хотел. Да.
Сколько много интересного я узнаю от общения с тобой. У меня тогда к тебе просьба. Сейчас мы заканчиваем, угу. Время на самом угу. деле подошло к концу. Угу. Я просто в заключение хочу тебя попросить сделать все-таки передачу, чтобы мы поговорили с тобой о вообще явлении трубадуров. Много о нем слышали, никто толком не знает, что мы с тобой поговорили о поэзии трубадуров, о явлении трубадуров, о том, почему это все-таки, вот как ты говоришь, это какое-то, скажем так, свое, вот чуть ли не религиозно-мистическое какое-то течение, чтобы мы об этом что-то поговорили, о корнях там туда-сюда, вот. Если это возможно, что вот где-то там через дней 10 мы бы встретились бы на эту тему.
Конечно.
Отлично. Друзья мои, Владимир Викторович, что-то в заключение хотите сказать, нет?
Только поблагодарить, слова благодарности Максиму.
Да, огромное спасибо, насыщаюсь питаясь этой замечательной совершенно информацией. Про орден францисканцев особое спасибо. Один из моих любимых орденов не знал, что у них манихейское начало. Это потом мы с тобой еще на эту тему поговорим. Максим Николаевич, спасибо вам огромное. Удачи вам в ваших вот таких вот замечательных совершенно проектах, потому что это, мне кажется, важно. Это культура, да, то есть это основа основ культуры. Если мы хотим все-таки узнать, что же такое культура вот именно западного такого вот течения направления, нужно, конечно, такие книги читать и издавать. Владимир Анатольевич, вам большое спасибо, дай Бог здоровья. Все не болейте, здоровья вашим семьям.
Да, всем здоровья.
Спасибо за этот эфир, за организацию эфира. Всем всего доброго. Дорогие слушатели, вам тоже спасибо. Не забываем все подписываться на канал. Да.
Александр Горович, тут еще от школы здравого смысла надо попросить Владимира, чтобы он переключил в голове тумблер на противоположную и переводил русскую классическую литературу на французский.
А то... Это сложнее. Я как переводчик, вам скажу, как правило, этого не делаю, то есть не переводят ни на родной язык. То есть обычно, то есть носители языка должны переводить на свой родной язык. То есть тот язык, на котором ты мыслишь, то есть вот на этот язык ты и должен переводить, это смысл просто умеешь правильно передать. Но я не знаю степень владения там Владимира Анатольевича, для него французский второй язык, но я думаю, что все-таки это более сложный процесс.
Гораздо сложнее. Для России полезнее, когда сложнее, мы свою литературу туда будем переводить.
Мы для этого с помощью Максима Николаевича найдем переводчиков во Франции, в Италии, в Испании, местных гостей, которые будут переводить нашу литературу. Все, конечно. Друзья мои, спасибо большое. Все. Храни вас Господь. Всего доброго. Да, до скорой встречи. До скорой встречи.